вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем доброго дня.
Николай, о чем мы будем сегодня говорить?
Сегодня, так же, как и всегда, мы обсудим все, что волнует наших слушателей. Просьба не забывать специализацию, формат все-таки. Мы говорим больше о бракоразводных процессах, о семейных спорах. Это и вопросы расторжения брака, и детские споры, споры по имуществу. В общем, все, что наболело или только еще собирается наболеть.
Угу. Все наши средства связи работают. Заходите, пишите, звоните. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Еще у нас работает телеграм-канал, ютуб-канал, ВКонтакте. А также мы вещаем и можно нас читать и смотреть в Яндекс.Дзен. Все. Вооружены, пишите. Дела семейные, тема программы. А если кто не успеет, я не виноват. Друзья, долго собираетесь, задавайте вопросы прямо сейчас. Был вопрос, заранее задали, когда еще мы объявили о том, что сегодня будете вы. А, насколько я понял, мы уже это обсуждали, и мы хотели взять как домашнее задание. Типа так, надо было подумать. Напомните. Сейчас вот я ищу, если я найду. Одним словом, ладно, своими словами объясню. Смысл следующий. Дама вложила в момент брака в общую жилплощадь деньги подарены, от бабушки достались, наследство. А. И муж при разводе эти деньги пытается у нее отсудить, что это было общенажитое имущество. Хотя мы знаем, что дарение не подлежит разделу, то, что подарено в браке даже.
Так, надо уточнить, что имеется в виду под словом «вложила». Вложила в ремонт.
Нет, вложила в покупку.
В покупку квартиры. Именно
в покупку. Да.
А в таком случае можно высчитать вот стоимость квартиры самой в момент покупки. Из нее мы пропорционально вычитаем стоимость подаренных денежных средств. И в этой доле квартира будет являться личной собственностью супруги, которая получила эти денежные средства в результате продажи наследства, доставшегося от бабушки. А вот остальная часть квартиры, сколько там получится, 50 или 70 или 30, это зависит от тех цифр, которые есть в реальности, уже будет являться общим имуществом супругов, и вот эта часть делится пополам.
Все ясно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена, у меня вопрос к адвокату.
Да, здравствуйте, Елена. Скажите, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот у меня, значит, в долевой собственности квартира. И выделена комната по судебному решению, ну, место пребывания, да? Могу ли я ее оформить в собственность?
Так, давайте уточним, в долевой собственности с кем у вас квартира?
Ну, с другими собственники.
Несколько там. Человек, один, два?
Один.
То есть у вас квартира две доли, по одной, второй, равные доли?
Нет, неравные.
Неравные доли.
У меня одна, да.
Угу. Уточните, пожалуйста, я понял, да. Уточните, пожалуйста, что значит выделена комната. У вас определен порядок пользования или она выделена как объект недвижимости в натуре с присвоением кадастрового номера?
Нет. Вот я хочу выделить ее как это отдельный кадастровый номер, но у меня сейчас просто как место пользования.
То есть у вас определен порядок пользования?
Да.
Да. Да, конечно, вы можете обратиться в суд с требованием о выделении имущества в натуре и разделить на два самостоятельных объекта недвижимости, свою комнату, ну и, соответственно, оставшуюся часть квартиры передать уже тоже отдельным объектам второму собственнику долевому.
Ясно. А я не могу, допустим, вызвать кадастрового инженера, чтобы он мне эту комнату выделил.
А у вас соглашение будет подписано в таком случае вторым со собственником?
Но дело в том, что у меня же судебное решение о выделении этой комнаты мне как пользование.
У вас судебное решение об определении порядка пользования. И насколько я понял, у вас, поскольку все-таки вы дошли до судебного пути, у вас конфликтные напряженные отношения. В таких обстоятельствах, скорее всего, что вы не сможете подписать соглашение о разделе, и вам остается только судебный путь.
А если бы я смогла подписать о разделе?
Вы можете заключить соглашение и подать его на регистрацию через мои документы, через офис МФЦ.
Вот так вот я могу, да?
Да. Если вы достигнете согласия, если вы достигнете соглашения и оформите его с вашим вторым сособственником, то да, этот путь возможен вне судебного.
Вам главное получить до соглашения вашего сособственника. Все, большинство таких вопросов от него зависит.
Прежде чем начинать оформлять какие-либо документы, вам нужно сначала договориться. То есть принципиально, если вы с ним решите вопрос о добровольном порядке, соответственно, вызываете кадастрового инженера и решаете вопрос уже оформлением документов внесудебно. Если же вы не сможете договориться, тогда только в судебном порядке.
Действуйте, пожалуйста. Очень интересный и странный вопрос пришел. Значит, здравствуйте, я бабушка, я врач. Моя дочь пошла на поводу у супруга, дочери, и не делают вакцинацию ребенку. Ни одной прививки не сделали. Могу ли я каким-то образом через суд, через адвокатов, юристов повлиять на них? Потому что я считаю, что они нарушают права ребенка, и в будущем это может им аукнуться. Наталья.
Угу. Вот споры по поводу воспитания, образования, здравоохранения ребенка, они разрешаются как между родителями, так и между бабушками и дедушками по отношению к родителям. Но в данном случае нужно иметь в виду, что у родителей по закону установлен безусловный приоритет в вопросах воспитания, здравоохранения и прочего. Если их поведение не приносит реального какого-то вреда ребенку или потенциального вреда по здоровью, то у такого иска перспектив не будет.
Нету никаких шансов.
В нормальных условиях приоритет решения вопросов относительно детей принадлежит родителям по отношению к бабушкам и дедушкам. Это по закону, это по Семейному кодексу Российской Федерации.
Все, ясно. Тут какой-то вопрос мне не нравится. Извините, ради бога, но это такие темы, тут уголовного плана вопрос, мы не будем, наверное, да?
Ну, смотря какого.
А что делать, если мать детей пропала без вести и 3 месяца не выходит на связь?
А подать заявление о розыске?
Ну, уже подал он на розыск. Никак. Имеет ли право он, отец, забрать детей к родителям и уехать из того города, где жили они с матерью?
Да, наверное, не только право, а обязанность. Родители обязаны содержать и заботиться о своих детях, если мать пропала, отец в любом случае обязан эту...
Может ли он? Короче, история следующая. Они разведены. Так. Дети жили с матерью. Мать и отец жили в разных городах. Так. На лето он брал детей к себе, к бабушке. Угу. Мать перестала выходить на связь. Сейчас он спрашивает. При разводе дети были определены судом у матери. Могу ли я без решения суда, не найдя мать, забрать для постоянного проживания со мной их? Имеет ли я право оставить детей?
В такой ситуации, да, право он имеет. И нужно иметь в виду, что решение суда по спору об определении места жительства детей, как и о порядке общения, оно не является, так скажем, константой. В случае, если меняются обстоятельства, как в данном случае, что мама пропала, и дети фактически теперь проживают с отцом, вынуждено, необходимо обратиться в суд с иском об изменении ранее состоявшегося решения, то есть об изменении им места жительства детей, определить их уже с отцом на законном основании. А до вынесения решения суда также можно попросить суд еще в предварительном судебном заседании заявить ходатайство и определить на время рассмотрения спора место жительства детей с отцом уже сразу.
Ну вот Вадим тоже пример приводит и пишет, что у меня пропадала на 3 месяца мать, потом вернулась и забрала детей. Какой для них это стресс?
Ну, мы же не знаем, вернется она, не вернется, что с ней случилось, как она пропала. В данный момент, если дети с отцом, но он же не может их увести и оставить неизвестно кому. Он, как отец, обязан также за них заботиться.
Вадим также пишет, а что значат жилищные алименты? Есть такое понятие?
Есть такое понятие, оно не определено в Семейном кодексе, речь идет об о главе, которая регулирует алименты. По общему правилу, это 84-я статья, алименты взыскиваются либо в долях от дохода, либо в твердой денежной сумме, можно иногда комбинированным способом. А также есть еще статья 86-я, которая предусматривает, что в случае, если родитель, с которым проживают дети, отдельно от второго, то после развода, несет какие-то расходы дополнительные на детей, связанные с, например, с заболеванием, с какими-то жизненными ситуациями, то он имеет право взыскать со второго родителя половину понесенных расходов. И недавно, года три назад, поменялась практика, были внесены изменения в эту статью. Там раньше был закрытый перечень этих оснований и добавлена строчка «и иные расходы». И сейчас формируется практика, это, так скажем, острие, да, адвокатской работы в настоящий момент, по следующим ситуациям. Когда после расторжения брака дети остались с мамой, но у мамы нет жилья, да, и они вынуждены в результате этого развода снимать жилье, либо оформить ипотеку на какое-то другое жилье, то вот эти расходы суды в некоторых случаях, это не стопроцентная ситуация, это пока разбирается индивидуально, взыскивают эти расходы со второго родителя, проживающего отдельно, дополнительно сверх алиментов.
Николай, опять же вопрос, не знаю, уместен ли он у нас, но можете ли вы дать?
Давайте.
Но интересно, да, у меня двое детей. 3 месяца назад мы получили все вместе гражданство Российской Федерации. И вдруг я задумалась, имею ли я право на получение материнского капитала? Младшему еще нет года.
Хороший вопрос.
Но мне кажется, попробовать подать можно заявку, так как мы не знаем конкретного ответа сейчас на данный момент. Заявку подать можно, а уж как будет решение приниматься? Опека принимает решение или кто здесь?
Решение принимает социальный фонд.
Социальный фонд,
да. Так. Но нужно посмотреть порядок. Надо уточнить, право на получение средств материнского семейного капитала имеют ли граждане Российской Федерации по факту наличия детей, либо по факту рождения.
Угу.
Мы можем этот вопрос...
Нет, по факту получения.
Они родились, я понял.
Да, не в России.
Не в России, поэтому этот нюанс необходимо уточнить. Сходу не готов ответить на этот вопрос. Он достаточно оригинальный, но я думаю, что после перерыва мы вернемся к нему.
Угу. Сегодня очень день оригинальных вопросов. Значит, дама разводится с супругом. У них был брачный договор. Они все поделено по-честно, но получилось так, что у супруга доход гораздо больше, чем у меня. Имею ли я право попросить с него неустойку за моральную компенсацию? За все эти годы ухода за ним, я его одевала, я его стригла, вплоть до того, что я ему стригла ногти, а это все стоит денег. По какой причине я должна уходить, она пишет, с голым там зэ, а он при деньгах, хотя когда, она, когда они подписывали брачный договор, были равные доходы, но сейчас за время супружества он стал получать гораздо больше, но по договору все, что заработал супруг, это его, то, что заработала она, это ее. Говорит, я хочу компенсацию за моральный ущерб.
Так,
в браке бывает вообще моральный ущерб?
Давайте разберемся, что такое моральный вред. Моральный вред – это физические и нравственные страдания. Да, это, как правило, в результате там, каких-то неправомерных
действий. Может быть, она физически страдала неимоверно.
Оскорблений, может быть, каких-то...
Подстригать мужу ногти.
Буллинга. Но я так услышал, что моральные страдания причиняют неравный доход.
Моральные страдания, ну да, получается, это триггер.
Вы знаете, если у вас получится получить такое судебное решение, что чей-то доход, который выше вашего, причиняет вам моральные, нравственные страдания и образует моральный вред, ну, наверное, тогда у нас суды просто погрязнут в исках к списку Forbes, я полагаю.
Нет, Елена просто говорит о том, что она вкладывала гораздо больше, чем он отдавал. неравная, говорит, мы все поделили пополам, но по какой причине в браке в 10 лет я получала гораздо меньше эмоционального, чем отдавала ему?
Ну, эмоциональную сферу брачный договор точно не регулирует.
А это она понимает. И,
что касается вот этого пункта, да, в брачном договоре, которым они установили раздельный режим собственности на доходы, но если он был заключен больше 10 лет назад, и на тот момент, на момент заключения брачного договора...
Нет, брачный договор подписан 5 лет назад. 10 лет живут, 5 лет подписали.
Да, но я услышал, что на момент подписания брачного договора доходы были плюс-минус равны.
Да.
Верно? Правильно? Угу. То есть на момент подписания этого брачного договора ни одна из сторон не поставила другую в заведомо неблагоприятное положение. И, соответственно, отсутствует основание для такого варианта, как оспорить этого пункта, это положение в брачном договоре. Если доходы супруга выросли с того момента, ну, наверное, остается только за него порадоваться.
Ну, она осталась со своим доходом, там 100 тысяч, а у нее миллион теперь. И она хочет... Ну,
доходы – это вопрос, наверное...
Короче, вопрос был другой. Есть моральный ущерб в браке? Получить можно за то, что жила и терпела несносного дурачину рядом?
Если он не совершал намеренно виновных каких-то противоправных действий в ее отношении, оскорблял, унижал, там, побои причинял.
Буллинг, да, считается в этой как бы линейке стоит?
Если он переходит грань, использует нецензурную лексику, оскорбляет, унижает ее человеческое достоинство, то да, можно будет взыскать компенсацию морального вреда, а возможно и привлечь, допустим, за оскорбление к административной ответственности, за клевету к уголовной, за побои в зависимости от тяжести как административной, так и к уголовной. Но сам по себе факт разницы доходов и ухода одного супруга за другим, ну, морального вреда не образует.
Понятно. Так, еще одна история интересная тут произошла, но прежде ответим на звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
А можно задать вопрос?
Можно, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, у меня есть друг, который написал на меня завещание, ну, в общем, полное имущество, в общем, всего. Я, честно говоря, не в восторге от этого. Я знаю, что у него из родственников есть родная сестра. Вот я хотел бы, чтобы адвокат мне посоветовал, что мне вообще делать. Я вот... Отказать я ему не могу в этом, чтобы он на меня записал, но я боюсь вот всяких последствий от его сестры. Вот если будет это завещание, оно будет на меня, будут ли они претендовать на это его имущество или нет? Законно, я имею в виду.
А сестра пенсионерка?
Нет, не пенсионерка, а пенсионерка, да.
Пенсионерка, ну, то есть нетрудоспособная. Да, в этом случае.
Нет, она работает.
Да неважно, неважно, трудоспособная не в этом плане, а то, что она уже по возрасту, да.
Закона, да, как раз наследственных правоотношений. В этом случае, в момент открытия наследства, вы обращаетесь к нотариусу, да, и получаете наследство по завещанию, но в этом же самом наследстве, в его полном составе, его сестра, которая является нетрудоспособным пенсионером, ну,
пенсионером, да.
Да, она получит право на обязательную долю в наследстве. И в любом случае должны будете с ней как-то дальше контактировать, поскольку это имущество, наследственная масса, будет иметь двух собственников. Вас и его сестру.
Короче, сейчас наши адвокаты-юристы всегда замудренно отвечают, мудрено.
Мы стараемся.
Я отвечу проще. Она имеет право на долю в этом наследстве от своего брата, так как она уже пенсионного возраста. И вы все целиком не получите. А будет ли она довольна этой долей или не захочет ли она еще чего-то, это уже вопрос номер два. Ну, отказаться от наследства вы тоже можете, верно,
Николай? Да, вы можете, Николай, не принимать это наследство, и тогда полностью его получит сестра.
А если он поделится 50 на 50, чтобы было не обидно ей?
Ну, это уже дальнейшими сделками после получения наследства. Нотариус в любом случае распределит, да, как положено по закону.
А чего вы боитесь? И выключите радио, пожалуйста. Завязка идет. Радио выключите.
Вы знаете, я действительно боюсь вот этих вот разбирательств, которые потом... Вот сейчас я уже понял, что сестра имеет право на какую-то долю.
Обязательную долю, да. по возрасту. Дело в том, что, поймите, за 15 лет этой программы я пришел к выводу, что при наследстве и особенно при завещании не в пользу семьи, да даже семьи, разбирательства всегда бывают. Вот прям 100% гладко никогда не проходит ничего.
И здесь даже еще просматривается перспектива, что сестра вполне может еще и предъявить иск об оспаривании завещания.
Да, тоже.
А вот в смысле для того, чтобы она это не сделала, в смысле, что нужно? Ему подтвердить свою дееспособность?
Да, дееспособность можно подтвердить справками. Делаются в Сеченово, например, в сербского дела. Прошу прощения, не в Сеченово, в сербского дела.
Да, институт имени Сербского, да.
Да, оговорился. Можно запастись справками, но это в любом случае не гарантия того, что иск не будет подан и не будет предъявлен. Потому что если сестра решит оспорить это завещание, допустим, по такому основанию, что он не мог руководить своими действиями, понимать их значение, по делу, скорее всего, что будет проведена судебная экспертиза, уже посмертная. Она, конечно, примет во внимание справки, но в любом случае будет, не сможет основываться только на них. Будет исследоваться комплексно вот тот период жизни, да, в котором человек подписал завещание.
Вы примите наследство? Может, он еще и проживет лет 50? Откуда вы знаете?
Да нет, я... Да,
так, знаете, принять я наследство просто... нельзя.
Имеется в виду, заранее. Согласитесь с этим. Не примите, а согласитесь с этим. И не нервничайте. А дальше уж как придет время, тогда начнете нервничать и думать.
А вот, извините, а скажите, а куда вот эти справки? Надо приложить к этому к завещанию у нотариуса или как?
Пока
лучше их держать у себя, да, на тот случай, если вас привлекут в качестве ответчика по иску об оспаривании завещания.
Пока у себя просто держите и все. И да, пока он жив... Пока он жив, ни о чем плохом не думайте. Знаете, так бояться, можно заработать депрессию, нервный срыв и ненужную тревожность. Хорошо?
Спасибо, да.
Пожалуйста, держитесь. Вот так вот хочешь сделать человеку приятное, другу, да, наследство, а его нервируешь. Он начинает не спать, не есть, переживает, что потом начнутся разбирательства из-за квартиры, машины
и 6 соток. Заранее никого не пугать.
Не предупреждать.
Да, завещание сделать в тайне, сделать такой сюрприз, чтобы человек лишнего не нервничал. И я бы еще хотел все-таки, наверное, обратить внимание, что судебный процесс судебному процессу рознь. Вот эти споры, семейные споры, наследственные споры и прочее, они относятся к категории гражданских дел. Угу. Гражданское судопроизводство – это не то же самое, что уголовное. Вас в итоге никто в клетку не посадит даже в самой страшной перспективе. Ну, потеряете вы какую-то часть имущества, может быть, приобретете, но какое-то время это продлится. Но здесь, наверное, не стоит излишне нервничать по поводу рассмотрения дела судом гражданского дела.
Но еще надо тоже помнить, что сегодня все эти судебные разбирательства, дела достаточно дорого стоят, потому что пошлины повышены.
Да, и пошлины достаточно выросли. Да. И появились пошлины за те действия, за которые раньше не было, например,
в том-то
за
и дело.
Обеспечение и отмену обеспечительных мер.
Так, тут был какой-то вопрос, значит, где же он? А, вот, вопрос следующего порядка, у нас остается 40 секунд до новостей. Жили муж и жена, все прекрасно, и вдруг в браке муж взял и продал их общую квартиру, которая была записана на мужа, жена была не в курсе. Mm-hmm. Имеет ли право она как-то оспорить и стребовать с него денежные средства?
Да, конечно, чем быстрее это будет произведено, тем лучше. Потому что квартира потом... Можно ставить вопрос либо о компенсации, либо о возврате этой квартиры обратно в общую собственность супругов. И пока квартира еще у нового собственника, необходимо ее каким-то образом фиксировать.
Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем добрый день.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Дела семейные, тем программы. 7373948, код города 495. Это телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Говорите.
У меня такой вопрос. Вот с женой во втором браке. Она и я. Разные дети. У нее, у меня свои. И какая-то есть недвижимость. Вот чтобы, я имею в виду, случилось, то жена будет иметь то, так как имеет пенсионер. Вот. Как ходили вчера к нотариусу, и вплоть до того, что нам нужно разводиться, дабы в конечном итоге не разделять квартиру между неродственниками. Понимаете меня?
Пока не очень.
Давайте по порядку.
Давайте как-то предметнее.
Квартира приобретена. Постойте, квартира...
приобретена. Мы вступили в брак уже с квартирами, со своими.
Так,
ну... У меня своя квартира, у меня своя квартира. У меня предпенсионный возраст, у нее пенсионный возраст. В случае моей смерти, ну, я не знаю, там машина сбила. Она имеет обязательную долю, независимо от завещания. Правильно?
Да.
Вот. А но у меня
она наследница в первую очередь у вас, по закону.
У меня есть свои дети, которые родные мне. У меня есть свои дети. И в итоге я бы как бы отдаю квартиру, жилплощадь свою, но детям от другого брака. Ну, она будет делиться, и потом в конечном итоге придут детям другого брака.
И нам нет, потому, нет, чтобы... Николай, давайте сразу скажем, нет.
Детям от другого брака нет. Только своим детям по рождению.
Она перейдет к жене.
Да. Она перейдет, а она будет, квартира поделена между вашими детьми и женой. Жена...
Я не хочу этого. Против этого. Я хочу, чтобы моя собственность до брака, у меня была отдельная квартира. Что бы ни случилось, я хочу квартиру оставить своим детям. Вы понимаете меня?
Да.
Нет, так не получится.
Здесь возможно два варианта. Во-первых, нотариус подсказал вам действительно рабочий вариант юридический. Вы можете расторгнуть брак, но это не мешает и не запрещает вам продолжать жить дальше вместе. В таком случае супруга перестает быть наследницей по закону. Либо вы можете пойти еще таким путем, что вы сразу там дарением, да, допустим, сделкой, перепишите эти квартиры напрямую на детей.
Это сложно и опасно, вы сами знаете.
Там есть риски испортившихся отношений, назовем их так.
Да.
Вы можете оказаться, ну не вы, а потенциально в такой ситуации можно оказаться на улице. А эти риски есть, я их всегда предупреждаю.
Это же ненормальность. Это же неправильно. Это надо над этим надо думать.
Но это вопрос не этой программы. Это вопрос к другому специалисту.
Вы знаете, нам приходится сейчас брак расторгать после 10 лет совместной жизни, чтобы в случае чего, как говорится...
Вы понимаете, дело в том, что это закон Российской Федерации, который гласит, что супруга пенсионного возраста имеет право на свою долю в вашем имуществе. И поэтому она все равно получит, даже если вы напишете завещание только на своих детей, она все равно получит свою долю в этом имуществе. Правильно, Николай?
Совершенно верно. Здесь надо понимать, что адвокаты, нотариусы, мы же не законодатели, мы правоприменители, мы этот закон применяем в таком виде, в котором он существует. Если у вас вопрос о целесообразности, да, той или иной нормы, но есть же у нас специальные люди, называются депутаты Государственной Думы Российской Федерации, это из-под их пера выходит все наше законотворчество. Этот вопрос логично было бы адресовать им. Мы, к сожалению, не адвокатура, не нотариат, в состоянии каким-то образом...
Ну а закон ее защищает.
...менять под вашу конкретную ситуацию.
Закон ее защищает. Ну вот у вас два выхода, вам сказал наш адвокат Николай, что или разводиться, или дарение. Дарение вы правильно...
Но это ненормально.
Но это ненормально, да, но вот так получается. А что вы боитесь так, что какая-то часть квартиры достанется детям?
Вот давайте года через два, через три, со мной что-то случится, там, я не знаю, током ударит, я умер.
Ой, Господи, зачем?
Так я отношусь к детям ее, так сказать, половины, моей половины, второй жены. Это наши личные отношения. Я не согласен, чтобы в конечном итоге они унаследовали эту часть квартиры или делиться какой-то частью собственности. Я хочу, чтобы вся собственность которую я пришел в браке, перешла моим детям. Вы понимаете или нет?
Ну, мы понимаем. А вдруг получится с другой стороны?
А я не хочу...
Нет, нет, подождите. Вдруг получится, что ваши дети унаследуют часть ее квартиры?
А я не хочу этого. Я тоже этого не хочу. Потому что отношения моих детей... моей супругой, я тоже не знаю, какие они.
Мы поняли, вы хотите получить ответ, который вы хотите получить. Вы его себе уже в голове придумали.
Я хочу сказать, что это ненормально.
Да. Ну, мы-то что можем, ну, мы-то что можем сделать сейчас? Вот именно. Мы закон переписать не можем, и вам как-то, не знаю, взять и сделать таким образом, чтобы и волки сыты, и овцы целы, тоже такого быть не может.
А разве не делается все для людей?
Пойдите, почитайте законодательство других стран, например, Франции или, например, Германии, где детей изымают из семей, если вдруг что-то происходит, где муж и жена вообще могут остаться при измене без трусов, не то что без квартир и так далее. Поэтому вы не надо уж так плакаться, что у вас закон плохой. Вам предложили два варианта. Решайте.
Или, да, например, в Италии развод может длиться аж до 7 лет. И все эти 7 лет муж обязан будет содержать свою бывшую жену.
Да, да. Так, мама написала завещание на двух дочерей на квартиру в равных долях. Кто вступит в наследство, если одна из дочерей умерла до смерти матери, а у сестры был только муж, детей нет?
Так, еще раз можно повторить вопрос?
А мама?
Две дочери, они по отношению к этой маме? Дочери.
Тут или путаница. Сестра. Мама написала завещание, две дочери у мамы.
Дочери у мамы.
А мама написала завещание в равных долях. 50 одной дочери, 50 второй.
Своим дочерям.
Угу. Да. А автор этого сообщения пишет, кто вступит в наследство, если одна дочь умерла до смерти матери. Никто не вступит в наследство до смерти матери. Пока мать жива, она собственница. Одна дочь умерла, все, вторая получает наследство. Но есть муж от первой дочери, которая уже умерла.
Так, а дети там есть?
Нет, внуки детей потом? Нет.
Тогда нет...
Муж ничего не получит.
Дети вот этой второй сестры, то есть внуки по отношению к наследодателю бабушки, могли бы получить по праву представления.
Да, да. А муж нет?
Муж нет.
Вот так вот. Но пока мама жива, никто из них в наследство не вступает, даже если умерла одна из сестер.
Максим, у нас остался с первой половины эфира вопрос по поводу материнского капитала. Так вот, судьба этого закона именно в этой части менялась неоднократно. Изначально такого права у граждан Российской Федерации, которые приобрели его не по рождению, такое право изначально отсутствовало. Далее граждан Российской Федерации по рождению и по приобретению уравняли в правах, и можно было получать материнский капитал. До 1 января 2024 года. С этой даты вновь внесли изменения, и теперь в текущей ситуации право на получение материнского капитала имеют только граждане Российской Федерации по рождению, а также граждане Российской Федерации, приобретшие это гражданство, только лишь для граждан с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областей.
Все понятно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, после 80 лет, когда пишется завещание, обязательно ли медицинское освидетельство? Нет,
медицинское освидетельство не обязательным не является, но поскольку возраст уже солидный, все-таки озаботиться о будущей чистоте сделки, да, и проверить даже не для того, чтобы кто-то смог оспорить, либо не смог оспорить, а хотя бы удостовериться в действительной воле и в адекватности, в дееспособности наследодателя, я бы крайне рекомендовал.
Хорошо, да, спасибо.
Пожалуйста. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день, Елена, Москва. Будьте любезны, вот у меня такие неприятности с родственниками. Значит, у них трехкомнатная квартира, и трое собственников было. Мать, дочка и сын дочки, взрослый уже. Вот, и мать дарит свою долю дочке, дочка становится собственностью 2/3 этой квартиры, сын 1/4. Теперь мать этого сына, то есть...
Ну, так, давайте сказать... уточним, 1/4 или 1/3 у сына осталось?
Почему 1/4-то? Их же трое, трое...
Подождите, трое на троих была приватизирована квартира.
По 1/3 или кто-то
по
еще?
По 1/3.
А теперь, ну, оговорилось.
Когда, да, бабушка подарила своей дочке свою долю, то как распределилось?
Короче, у дочери две доли, у сына одна доля. Будем
одна
считать
доля,
так.
Да. Так.
Да.
И теперь дочка хочет признать, это у них ужасные отношения, она хочет признать вот этого своего ребенка, ну, как бы недобросовестным, что ли, владельцем. Он никогда не платил за эту квартиру, за свою долю, ничего такого. Но у них в собственности, в общей, я так понимаю, собственность, угу. Но не разделены счета. И теперь она хочет собрать вот эти вот, ну, это не имеет, наверное, значения, квитанции и прочее, прочее, что платили они вдвоем с бабушкой, а он вообще никакого отношения.
Но пусть
того.
Собирает, господи.
А подать в суд она хочет.
Это... У нее денег много, она богатая, я вот вновь этот вопрос поднимаю.
Нет,
лишние
она
деньги
совершенно
есть?
Не богатая,
ну, пусть
и она хочет... Подождите, она хочет препятствовать, чтобы он не продал эту долю, поскольку он заявил, что он ее продает. Ну, это понятно, он должен им сообщить и так далее. Вот, но какие-то меры воздействия на него могут быть или нет? Я думаю, что нет. Потому что собственник-то, он и есть собственник, оплатил, и как это доказать, что он не вносил деньги?
Так, сейчас расскажу. В этой ситуации лишить его права собственности, либо запретить ему реализовать свое право распоряжаться этой недвижимостью, они не могут. Но из того, что я услышал, поскольку они собирают квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочих, что они могут сделать? Они могут предъявить иск о взыскании с него компенсации за потребленные коммунальные услуги. Да, в его доле в 1/3, коль скоро он ни разу не платил, предъявить это исковое требование, сформировать таким образом задолженность и под эту задолженность арестовать его имущество, наложить запрет, в том числе и на эту долю в квартире, но это уже по ситуации, если у него другого имущества соразмерного требованию не будет. И это уже будет препятствием в продаже, но опять же до того момента, пока он не рассчитается по этим долгам. Да.
Вот, еще маленький такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если продавать квартиру, то нужны справки с психдиспансера? Я думаю, что нет. Она утверждает, что да, что нужно взять ото всех, кто живет в этой квартире, справки о состоянии психического здоровья.
А они внешне, выглядят как психически неуравновешенные люди?
Да нет, ну что вы, совершенно... И такое странное какое-то заявление с ее стороны, наверное, нет. Когда человек продает, люди продают, собственники жилья.
Мы поняли, адвокат, будьте добры, скажите.
Законодательного требования проходить освидетельствование нет. Это делается добровольно и в первую очередь для безопасности сторон сделки, продавца и покупателя. Поэтому, если есть какие-то сомнения малейшие, там, в силу возраста, возможно, какого-то неадекватного поведения, может быть, человек выглядит как-то неопрятно, ну, возникают у вас подозрения.
То покупатель или нотариус может это потребовать, да?
Покупатель, не нотариус.
Нотариус самка по себе, как психолог, психиатр, может просто может оценить, да.
Да, да, я это понимаю.
А покупатель, да, пожалуйста, покупатель...
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Всего доброго.
Так, что нам еще пишут? Подскажите, а всегда ли братья и сестры имеют право на наследство? Если у меня есть свои дети, все же им достанется?
Да, это разные очереди. В первую очередь братья и сестры не входят.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. А, сорвался, окей. Еще раз пробуем. Так, у нас, видно, завис телефон. Давайте попробуем отбить. Пока почитаю
сообщение. А что нам пишут в Дзен? У нас только каналов связи?
Это мы сможем прочитать только чуть позже. В нем мы сейчас не попадем.
Николай, мне просто стало интересно. По телефону одни вопросы в СМС, как другие вопросы в Дзене, в Телеграме. Зависит ли от канала связи каким-то образом... Характер этих вопросов.
Это мы вопросы в Дзене не пишут. Туда выкладывается и звук звук, и можно послушать там.
Там же есть возможность комментирования.
Есть, но это только после того, как выложится. А выложится это после выхода программы. Вы можете зайти и сами подсмотреть.
Хорошо, я, кстати, зайду, да, и почитаю.
Обязательно.
Пишите свои комментарии в Дзене.
Здравствуйте, дочери 18 лет, сделала ей пластическую операцию после уголовного дела. Ее избили и нос сломали. Операцию оплатила я 500 тысяч рублей. Папа дал всего 50. Взыскивать с хулиганки или могу еще взыскать с бывшего мужа? Было две операции. Перелом исправляли и пластическая была. Убирали горбик на переносице. Сколько моральный ущерб могу взыскать с хулиганки?
Так, уточните, дочери 18 лет уже было на момент вот этих драматических событий неприятных. Вот как раз мы в первой половине часа говорили по поводу жилищных алиментов, да, и я рассказал о том, что речь идет обо всех дополнительных расходах. Если бы дочери еще не было 18 лет, то вот эти расходы на восстановление... лица можно было бы поделить в том числе и с отцом. В данной конкретной ситуации с отца вы в принудительном порядке не взыщете эти расходы. Вам нужно обращаться в гражданском порядке в суд непосредственно к виновникам. Взыскивать и материальный ущерб, да, в виде расходов на операцию, так и моральный вред. В данном случае, с учетом того, что было произведено обезображивание лица, ну, по судебной практике случаи разные, ну, где-то от 500 тысяч там, до 3-4 миллионов может доходить сумма компенсации морального вреда только.
Даже так?
В зависимости от конкретных обстоятельств, вот, фактически.
Понятно.
Именно этого дела, да, и индивидуально.
Ну, тоже неплохо. Здравствуйте. Радио выключите, будьте добры.
Да, добрый день.
Говорите, вы в эфире.
Да, ну, у меня вот вопрос относительно дистанционного мошенничества. Мы приобрели квартиру в Москве, через систему «Домклик», официально через Сбербанк, и сделка была альтернативной. Вот, а через месяц после того, как сделка прошла, и было все зарегистрировано, право собственности перешло, мы узнали, что продавец попал под влияние дистанционного мошенничества. Сейчас продавец пытается признать сделку недействительной. Мы добросовестные покупатели, но при этом как бы две сделки, которые проводились в принципе одновременно, они обе пытаются отмениться. То есть именно на основании того, что два продавца, которые продавали недвижимость, и мы одни единственные покупатели, кто вошел в эту сделку с наличными деньгами. То есть ситуация получается такая, что пытаются через суд отменить обе сделки, признать их недействительными, но деньги возвращать по реституции двухсторонние желания у них нет. То есть я так понимаю, вот хотелось бы понять, что делать в этом случае.
Николай, вы все поняли?
Да, я понял. Это, наверное, так скажем, эхо вот этого знаменитого кейса Ларисы Долиной. Раньше в судах по аналогичным спорам практика была однозначной, и она была не в пользу продавцов, которые попали под влияние, но в настоящий момент тренд сменился. Какого-то универсального ответа я вам здесь точно не дам, кроме одного. Все зависит вот от ваших действий, от вашей активности в рамках этого спора, какие вы будете просить назначать экспертизы, а какие вы будете предоставлять доказательства. Вам нужно делать упор на свою добросовестность, раз, ну, вы это озвучили, да, и каким-то образом противодействовать тому состоянию продавца, который будет доказывать, либо сейчас доказывают его представители, очевидно. Вам нужно сосредоточиться именно на нюансах и деталях вашего конкретного процесса. Универсального рецепта здесь нет.
Да, я вас услышал, благодарю за ответ. Дело все в том, что в одном из Московской области уже назначена экспертиза психолого-психиатрическая, значит, соответственно, но не по нашему ходатайству суд отказал и направил в областной институт для исследований и для стационара. Вот. Я так понимаю, что Министерством юстиции Российской Федерации есть три основных вопроса, которые являются решающими для принятия решения судьи. Соответственно, вот можете прокомментировать данный факт, то есть если та сторона, которая будет проходить эту экспертизу, не ответит на три основных вопроса, которые назначил Министерство юстиции, в этом случае надо... Мне как нужно поступать?
Хорошо, сейчас я понял вопрос, объясню. На вопросы, которые поставил суд, отвечает не сторона, отвечает на эти вопросы эксперт. Если эксперт не даст ответа на эти вопросы, либо пришлет ответ о невозможности проведения экспертизы, то дальше суд вправе назначить либо дополнительную экспертизу, если на какой-то один, либо два, какое-то количество вопросов ответ дан, на другие нет, попросить дополнительные материалы, также эксперт вправе, либо суд может назначить повторную экспертизу по делу. Я хотел вас уточнить, у вас уже производство по делу приостановлено, да, и материалы направлены эксперту.
Дело все в том, что по линии полиции, значит, не движется, то есть со стороны, то есть уголовное дело заведено, но оно не развивается. Мы никак не можем на это повлиять, на наши, значит, запросы, ответов никаких нет, точнее, они есть, но это в основном отписки. То, что касается ситуации с судом, то, значит, это два абсолютно разных дела. Один идет в Московской области.
Ой, вы пропадаете. Вы можете поменять положение телефона? Николай, вы поняли историю?
Вопрос я понял. Я опять же акцентирую на том, что все индивидуально, да, и вот плохо, что дело уже ушло на экспертизу, может быть и неплохо, но в таких делах необходимо готовить дело, наполнять его доказательствами до того, как будет назначена экспертиза.
Что делать нашему слушателю?
Ждать результатов экспертизы, внимательно изучать заключение эксперта, может быть привлекать рецензентов, если выводы будут неутешительные для вас. Ну и помнить, что сама по себе экспертиза – это еще не точка. Экспертизу также можно оспорить, она является доказательством, судье подлежит оценке. Если какие-то проблемы в объективности, в беспристрастности, да, в соответствии, в принципе, фактическим обстоятельствам выводов эксперта, вы можете эту экспертизу провести на нее рецензию, оспорить, просить суд о назначении либо дополнительной, либо повторной экспертизы, ну, в общем, действовать по ситуации.
Да, я вас услышал, благодарю. Еще последний вопрос, если скажите, это прецедентное дело вообще, вот то, что вы услышали?
Насколько вот я понимаю, как развиваются события в последнее время, вот это все благодаря кейсу Ларисы Долиной, да, повторюсь. Если раньше по таким делам дееспособность лица, да, его способность там руководить своими действиями оценивалась в целом, да, ну вот дееспособный человек в целом или нет, то после вот этого знаменитого кейса суды стали смотреть, а был ли он в состоянии оценить свои действия именно в моменте, может быть, он находился ситуативно, вот как раз, как, что вы говорите, под влиянием, если это будет установлено экспертным путем, ну, соответственно, решение будет не в вашу пользу.
На этом все. Спасибо большое. Да, действуйте, пожалуйста. Друзья, мы закончили. Наш народный адвокат отправляется по своим делам. Все верно?
Николай, да, пойдем спасать мир.
Пойдем спасать мир. Николай Кошман сегодня был народным адвокатом. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Впереди много интересного. Макс Челноков был с вами. Пока.
Всем пока.